Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.
Вітаю вас, друзі, на хвилях Радіо М. Сьогодні середа, і це «Формула сім'ї». Я її ведучий Олексій Травніков. Сьогодні із моїм гостем Костянтином Тетерятніковим будемо говорити про те, сім'я – це радість, потреба, благословіння, чи сім'я – це місія. Костя, дякую за те, що ви з нами.
Да, доброго дня, всім привіт, дуже рад бути вместе з вами.
Супер. Ну, друзі, скажу коротко, Костянтин – чоловік однієї дружини, разом з якою виховує 14 дітей. Це правда?
Так, так і є. Слава Богу, у нас 14 дітей. Четверо родились в
нашей
семье, совместными усилиями, да. И 10 мы приняли в семью, они родились в нашем сердце, и мы все вместе такой большой дружной семьей живем вместе.
Супер. Ну, власне, друзі, от з такою надзвичайно цікавою, але водночас простою і люблячою людиною сьогодні будемо говорити. Отже, телефонуйте нам 0800 30 14 13. Хочу нагадати, що всі дзвінки з території України є безкоштовними. Також ви можете нас дивитися, слухати, задавати запитання, коментувати на нашій сторінці Радіо М латиницею в Фейсбук і сторінка Олексій Травніков там само у Фейсбуці. І вже вітаємо тих, хто до нас приєднався. Отже, Костя, почну от із простого такого запитання. Розкажи от про свою родину. Як ви познайомились з дружиною? Скільки років ви одружені? Коли у вас народилася перша дитина?
В этом году нашей семье исполняется 13 лет. Мы познакомились в 2005 году. Я тогда ездил с лекциями, преподавал в Севастополе. Вот. И там в одной церкви я познакомился со своей супругой. Вот. Кстати, она была моей студенткой.
Ага, ага.
Вот. И в 2006 мы поженились в октябре. Вот. Свадьбу сыграли там в Севастополе.
Вот.
7 октября это было там жарко, как летом.
Серьезно?
Сезон.
Цікаво.
Да, 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 да.
Слухай, ну от, от відколи у вас прийшло розуміння з дружиною про те, що ви хочете багато дітей? Ви говорили про це перед шлюбом, після шлюбу? Взагалі, як ви прийшли до ідеї великої кількості дітей?
Да, конечно, мы говорили. Я вспоминаю, когда мы только поженились, и моя супруга, она... У нее была мечта с... детских лет, с подросткового такого возраста, чтобы кого-то усыновить, когда она выйдет замуж, или же взять под опеку. А все почему? Потому что она с церковным кукольным театром ездила по интернатам, детским домам, и проводили разные там спектакли, концерты. И она видела этих детей-сирот, которые... были без родителей, при этом, что у нас большинство, подавляющее большинство детей, они при живых родителях являются сиротами, то есть их родители лишили родительских прав по разным причинам, и они оказались или в интернатах, или в детских домах, или даже в домах малютки. И она видела этих всех детей, видела пустую в их глазах, постоянное желание найти своих родителей, или чтобы они появились. И, конечно же, у нее возникло такое желание, когда она вырастет, выйдет замуж, обязательно кого-то взять под опеку, усыновить. У меня, скажем так...
Тобі легко взагалі було прийняти оце бачення чи її бажання? Вони співпадали, чи воно прийшло із часом?
Ну, я для себя понимал важность второй библейской заповеди «Возлюби ближнего как самого себя». Угу. Вот. Но у меня, как, наверное, у большинства мужчин в Украине, всегда есть несколько разных отговорок. Например, там, а смогу ли я полюбить вообще чужого ребенка, угу. Как насчет, хватит ли у нас средств, чтобы... содержать детей, или же, а что насчет ген, вот, так
це,
далее.
Це гарні запитання, це хороші запитання, і це запитання, які, напевно, можна собі задавати, да? Це я, думаю про тих людей, які, наприклад, не мають усиновлених дітей.
Конечно, конечно, это нормальные вопросы, на самом деле, они... на них каждый по-своему отвечает. Uh-huh. Вот. И я на них ответил на протяжении какого-то определенного времени. И вот получается, что где-то на середине нашего вот пути, получается, uh-huh. нам 13, uh-huh. вот где-то в 2012 году, вот я вместе со своей супругой мы решили все-таки попробовать хотя бы взять ребенка на выходные угу. из интерната.
Уже свои дети у вас были?
Да, у нас было двое угу. своих детей биологических, вот, Эдуард и Лев. И...
Поскольку тогда хлопчикам было?
Ну, на тот момент Эдику было 5, Леве было 2.
Угу. Когда мы... еще, в принципе, маленькие, дошкольные.
Да, они угу. были маленькими, дошкольниками, да, они ходили в детский садик, и им вообще было интересно, чтобы кто-то появился еще, вот, угу. сестричка или угу. еще братики. Вот. Мы, конечно же, с ними обсуждали этот вопрос, чтобы в нашей семье появился еще кто-то. И они были, конечно, за, они были
серьезно?
Открыты, им было очень интересно. Угу. И получается, что осенью 2012-го мы вот, откликнулись на приглашение вот, на день молитвы за сироту, а это каждое второе воскресенье uh-huh. ноября, uh-huh. вот, взять на эти выходные, на субботу-воскресенье кого-то из интерната. И мы взяли.
Тобто хтось вам запропонував, и вы решили так...
Да, получилось так, что один фонд в коле друзей, угу. в кругу друзей, угу. одни работают с интернатами, угу. детскими домами, и они предложили на выходные верующим семьям Киева и угу. пригородов угу. Киева, чтобы они взяли на выходные детей. Наша церковь поучаствовала в этом, и мы тоже приняли в этом участие.
Це своєрідний такий був експеримент. Тобто, ти сказав, що ви там мріяли, думали, і у твоєї дружини було там бажання, от, але практичного досвіду на той момент ви не мали в роботі з дітьми, в тому плані, щоб забирати їх собі додому.
Ні, звісно, не було. Ми просто бачили їх, коли участвували в різних проєктах, волонтерских, прежде всего, проектов, когда там приезжаешь в интернат или детский дом, приют, с какой-то концертной программы там на Рождество, на Пасху, ты видишь этих детей, и ты так вот, может быть, и подумываешь, почему бы не приютить ребенка.
Не страшно было брати чужую дитину в семью, в якій у вас... Все більш-менш нормально, у вас там зрозумілі цінності, зрозумілі стосунки, а тут раптом з'являється хтось, кого ви зовсім не знаєте.
Ну, в моєму случае, в нашому случае, то такого страха не було, тому що ми к этому йшли постепенно. Угу. Тобто ми просто...
Тобто у вас цей процес був усвідомлений?
Да. То есть, если мы в 2012-м взяли просто на выходные, потом со временем мы начали подумывать о том, чтобы оформлять опеку, становиться кандидатами в опекуны, проходить все необходимые там,
процедуры,
обучение, сборы разных медсправок и так далее, тому подобное. Это вообще интересная отдельная история.
Вона, до речі, не перешкоджає бажанню стати опікунами чи прийомом?
Ви знаєте, от в процесі взаємодії з службами по ділам дітей, то здесь, я би сказав, так знаєте, ситуація 50 на 50. З одної сторони, звісно ж, ти проходиш такий тест на видержку, на терпіння, на способність объяснять, для чего ты это делаешь, тем, которые, в общем-то, не заинтересованы в этом, по большому счету, потому что им кажется, что ты в этом ищешь какую-то выгоду.
Серьезно?
Конечно, конечно. С такой проблемой, что для многих, те, кто занимается служением сиротам, да, становится приемной семьей или оформляет детский дом семейного типа, или опека. Опека – это самая простая форма воспитания. Вот. Для многих, кто этим не занимается, им кажется, что это, вот, знаете, такой своеобразный бизнес, вот, что вот в их хотите получить еще деньги на ребенка. Вот. Хотя, опять же, ни для кого не секрет, что сколько бы ни помогало государство, проблема в том, что приемные дети или дети из интерната или из кризисных семей, они находятся в таком состоянии, что этих денег никогда не будет хватать. Потому что они, во-первых, приходят к тебе практически в той одежде, в которой они к тебе пришли. Вот я вспоминаю, когда мы взяли первых троих детей в нашу семью, они родные между собой, у них одна мама, вот, и каждый приехал с какой-то небольшой сумочкой, самая большая сумка была у Наташи, в которой лежал большой мишка и большое одеяло, и все, больше там ничего не было, то есть фактически вся одежда, которая была, она была на них. И вот, когда в твою семью появляется трое подростков,
вы стали
где
для них опекуном,
одному 13,
да?
другой 14 и самому старшему 17, то ты понимаешь, что каждые 3 месяца ты фактически 100% обновляешь их гардероб, потому что у них нет одежды, их нужно покупать. И кроме этого, у них нормализовалось питание, что приводит к бурному росту. А это значит,
и это нормально в таком виде.
Это, конечно же, нормально, это все здорово на самом деле. И получается, что все твои финансы, которые у тебя есть, то, что ты зарабатываешь, то, что ты откладывал, то, что тебе кто-то помог, и слава богу, за тех людей, которые помогают. Поэтому в этом плане я хотел бы сказать, что служение сиротам, вот, это наше общее служение. И когда мы слышим эту уже популярную фразу, что чужих детей не бывает, то на самом деле это значит не только то, что мы можем тоже усыновлять или брать под опеку детей, но это также значит то, что ты можешь помочь тем, кто
уже
принял свою семью, потому что мы сталкиваемся с таким множеством проблем, которые просто всплывают по пути, что...
Про какие вы, возможно, даже не думали.
Никогда ты не можешь думать про все, ты не знаешь своего будущего.
Друзья, ось такий він, запальный, горячий. В него светятся очи. Вот кто из вас дивится видеотрансляцию, в него светятся очи, когда він говорит про своих детей. Костянтин Тетерятников, после невеликої паузы мы продолжим, не перемикайтеся. Вітаю вас, друзі. Це «Формула сім'ї». Я її ведучий Олексій Травніков. Ви досі слухаєте Радіо М. Говоримо про те, що сім'я – це радість, потреба, благословіння чи, можливо, навіть місія. В гостях батько 14 дітей, чоловік однієї дружини Константин Тетерятніков. І ми продовжуємо нашу розмову. Хочу нагадати, що нам можна телефонувати 0800 30 14 13 або коментувати і задавати питання на наших каналах в Фейсбуці або Ютуб. Отже, Костя, усиновлення – це дар, це покликання, чи це все-таки непосильний тягар, вже просто запрягся, вже нікуди не дінешся? Що це, ну, от що це взагалі таке?
Да, это и дар, и призвание, покликання. Угу. Вот. Это не значит, что если это дар и призвание, то оно является легким самим угу. по себе. Вот, например, мы используем такую интересную фразу «дар речи». Мы говорим, что дар речи. То есть речь – это дар.
Угу.
Но этот дар такой интересный, что этому дару мы учимся первые несколько лет своей жизни. Потом, если вдруг не получилось, наши родители подключают логопедов, mm-hmm. или мы как родители подключаем логопедов, если мы видим, что какие-то звуки нужно
поставить,
отшлифовать,
да?
Mm-hmm. да, обработать. Потом вдруг мы понимаем, что язык, на котором мы говорим, не единственный в мире, надо учить другие языки, и это очень тяжело. Дается, вот. Поэтому вот это такой дар, который классный,
можно
когда ты им
да?
пользуешься, но он тяжел в том, когда ты его, так сказать, постигаешь, как бы. Поэтому здесь нужно сказать, что усыновление или же вот формы воспитания, хотя для нас, христиан, это тоже формы усыновления, угу. потому что это больше фактическое усыновление, угу. потому что дети тебя в процессе жизни называют своим папой, своим отцом, маму называют мамой.
Угу.
Вот, и это так интересно иногда наблюдать, как они называют тебя своими родителями в присутствии их биологических родителей.
Uh-huh.
Вот буквально недавно один из наших приемных сыновей, ему уже 18, он поехал увидеться со своей биологической мамой и позвонил моей супруге, то есть своей второй маме, и говорит: «Мама, привет, я тут тебе хочу передать трубочку». Передает трубочку uh-huh. и передает своей биологической маме, чтобы они пообщались по телефону. Uh-huh. И это так было интересно слышать, что он, звоня по телефону, он uh-huh. не называет там по имени, отчеству, а говорит:
«Мама».
Мама. Да, при этом, что он является нашим психологическим ребенком, mm-hmm. то есть фактическим, в том плане, что мы его приняли, он прожил в нашей семье 5 лет, вот, и этот дар, который и призвание, которое может реализовать практически каждый здоровый человек, каждая здоровая семья в Украине, но тут уже многое зависит от личного призвания, от личного ощущения, що це потрібно робити.
От я сам про це хотів спитати тебе. От ти багато навіть в різні країни їздиш і говориш людям про те, що сім'я – це поле для місіонерської діяльності. Зазвичай, коли люди, принаймні в Україні, да, чують слово місіонерство чи місія, швидше за все це пов'язане з бажанням кудись поїхати і щось зробити десь. Мало хто дивиться на Україну як місіонерське поле, uh-huh. зокрема, ну, більшість людей. Тим більше небагато людей думають про сім'ю, про сімейні стосунки як поле для місіонерської діяльності. Звідки в тебе це бажання? Раз. А друге, що для тебе є от місія в сім'ї?
Угу.
Служіння твоє так називається, да? Місія в сім'ї. Розкажи трошки більше про це. От, ну, от звідки це прагнення і звідки розуміння, тобто що таке місія в сім'ї?
Да. Ну, смотрите, мы вначале начинаем жить, то есть мы рождаемся каждое свое время, и только через какой-то десяток лет, там, может быть, в подростковом возрасте, может, кого-то еще позже, мы начинаем задумываться над смыслами. Угу. То есть мы начинаем осознавать свое существование и искать ответ на вопрос, зачем мы живем, почему, для чего. Угу. Вот. То есть первые несколько лет обычно никто и не задает этот вопрос. Угу. Когда ребенка спрашиваешь, они обычно говорят, у меня все хорошо. Все хорошо, а почему? Потому что выспался, вот, покушал, все хорошо. Это на самом деле здорово. Но приходит время, когда ты задаешь вопросы. И вот, вот этот момент самый интересный, потому что от твоего решения зависит то, то чем ты будешь заниматься. Поэтому для меня, вот как и для моей супруги, когда мы включились вот в тему приемной семьи, опеки, усыновления, мы вот познакомились с детьми, у нас появилось желание принять их в семью, для этого мы начали готовить документы, все, что необходимо, проходить обучение. Вот. И потом уже со временем ты начинаешь видеть, что это образ твоей жизни. То есть образ твоей жизни, потому что ты вдруг видишь, что кроме этих троих, которых ты взял в семью, есть еще много детей, которые нуждаются в семье. И, к сожалению, ситуация такова, что семьи, которые хотят взять свою семью детей, не так много. Угу. Их на самом деле очень мало. Угу. Очень мало, и преимущественно это христиане. Я вспоминаю, из 30 человек, которые вместе с нами проходили обучение в киевской службе в 2013-2014 году, вот, из 30 человек только двое не ходили в церковь. То есть они были, скорее всего, христианами, но они были светскими людьми, то есть они не посещали церковь. И поэтому получается, что большая часть людей, кто понимает важность усыновления и важность служить сиротам, это христиане. И для нас, христиан, это вызов. Почему? Потому что мы все читаем вторую заповедь. «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Мы все читаем Евангелие Луки, где находится притча о добром самарянине.
Ну, я правильно тебе розумію? При цьому ти не говориш, що ті, хто не всиновлюють дітей, вони 100% порушують другу заповідь.
Нет, конечно. Это опять же дар. Вот. Во-вторых, у каждого, знаете, свой жизненный путь. Угу. В этом жизненном пути ты можешь прийти к чему-то, вот, служение ближнему, скажем так, в разное время, угу. Во-первых. Во-вторых, нуждаются люди, которые нуждаются, или те, кому нужно перевязать раны, не только же сироты и вдовы. Сироты и вдовы – это те наиболее уязвимые категории граждан, которые есть. Вот. А ведь нуждаются в исцелении очень много людей.
Чуешь, но я все одно хочу уточнить. Ну, мне кажется, тут больше, ніж просто розуміння з вашого боку потреби відповісти на чиюсь тавтологія, потребу. Ну, це щось більше. Це більше, ніж просто бажання полегшити чиїсь страждання. І саме тому мені цікаво, як ти прийшов до слова «місія». Чому ти не тільки не зупинився там на певній кількості цих дітей, а ти переконаний в тому, що це правильно, і ти ділишся цим досвідом з іншим. Я знаю, там про вас і фільм знімали, і ти в різних країнах був, ділився цим досвідом. От можеш ще, я не знаю, якісь дві чи три ознаки чи характеристики дати, щоб люди зрозуміли, що їхня сім'я для них може бути от тим полем місіонерської діяльності?
Да. Смотрите, интересный здесь такой вот момент, что ты задумываешься о своей миссии. Миссия – это предназначение, это то, к чему ты призван. Uh-huh. Вот. Ты задумываешься о своей миссии в контексте размышления о миссии Бога. Uh-huh. То есть ты задаешь, когда ты задаешь себе вопрос, что делает сегодня Бог в этом мире? Вот. И задавая этот вопрос, ты вдруг увидишь, что Бог заботится о ближнем. Угу. О ближнем, который находится в нужде, находится в проблеме, в кризисе, вот, как тот израненный из притчи о добром самарянине. Угу. Вот. Это одна сторона. То есть Бог это делает. Второй вопрос, как это делает Бог? А вот тут интересно, что Бог в своем слове обращается к верующим людям и называет их своим телом, телом Христовым. Угу. Мы являемся телом Господа Бога. Угу. И сегодня, когда Бог делает добрые дела, то Он делает не просто каким-то, знаете, там, как через ангела, Он трансцендентно, угу. Вот, неожиданно. Угу. Вот.
Сверхъестественно.
Сверхъестественно. Угу. Да, он может это делать 100%, угу. Но чаще всего он это делает через нас. Мы его руки и ноги, угу. Мы его глаза. Я вспоминаю такую интересную историю, вот, которая была вот в моей семье где-то вот в 2007-м. Как-то мы через год после того, как поженились, поехали в Белоруссию к родственникам жены, и там мы пошли в лес за грибами. Угу. Я помню, я целый час проходил с пустым пакетиком, не собрав ни одного гриба. В то время, как моя жена вместе со своим двоюродным братом, троюродным братом, они набрали уже несколько таких пакетов с грибами. Я был удивлен, в чем проблема. Почему они видят то, что я не вижу? Ага. И тут вот я начинаю понимать, что проблема в том, что ты можешь не все видеть. Проблема в том, что люди нуждающихся, они скрыты, их не видно сразу. Ну, их не видно сразу.
Потрібно прикласти зусилля для того, щоб.
Да, то есть нужно присмотреться, чтобы увидеть, что рядом с тобой есть тот, кто нуждается в твоей помощи. Потому что в нашем обществе не принято вот, рассказывать о том, в чем ты нуждаешься.
Костя, нам самим важко жити, нам не вистачає на тих дітей, яких ми народили. Ну куди нам ще брати? Ми б, може, з радістю, якби у нас було більше грошей. Так,
да, я согласен.
Ти часто чуєш такі слова?
Я слышу. Я слышу постоянно, меня спрашивают, как же так? Как мы с одним не можем справиться? Как у вас 14? Или когда было 10? Или когда было 6? Как же? Вот. На этот вопрос что я могу сказать? Что на самом деле мы не знаем всего максимума наших возможностей. Uh-huh. Это раз. Во-вторых, ну, нам очень трудно что-то купить за одну копейку, uh-huh. правильно? То есть, ну, за 100 копеек
uh-huh. уже,
уже что-то uh-huh. можешь, да. Это, во-первых. Во-вторых, здесь срабатывает также и синергия. То есть, когда ты делаешь один, вдвоем, а потом нас становится больше, и мы взаимодействуем друг с другом, то есть помогаем друг другу. Много людей, которые молятся за нас, которые готовы помочь, когда есть определенные трудности, и это тоже укрепляет в том, что ты на правильном пути, на самом деле. В конце концов, есть Бог, который заботится и отвечает на твои нужды даже сверхъестественным путем.
Ось бачите, друзі, реальна історія реальної сім'ї, реального чоловіка. І це історія, і це місія Бога. Ми продовжимо говорити з моїм гостем Костянтином Тітірятніковим. Після невеликої паузи не перемикайтеся. Музика. філософ, богослов, служитель, але найголовніше, він люблячий чоловік своєї дружини, він батько 14 дітей. І все це одна людина, Костянтин Тетерятніков, і ми говоримо про сім'ю, як про радість, про благословіння і навіть як про місію. 0830-1413, продовжуємо нашу розмову. Костя, тепер дуже утилітарний вопрос. Де ви знаходите сили для того, щоб не просто відповідати на потреби дітей, а знаходити час один для одного? От звідки? У вас 26 годин на добу, чи у вас 7,5 днів на тиждень? Коли? Коли це все відбувається? В чому секрет?
Ну, я скажу, що где-то ты чувствуешь, что где-то времени не хватает, где-то время летит очень быстро. Вот. Но по большому счету, вот у нас наши дети, они самого разного возраста, на сегодняшний день от 1 года до 22. Сейчас, на сегодняшний момент, у нас живет с нами 12 детей, угу. Двое детей выросли, они живут уже самостоятельной жизнью. Вот. И я скажу, что не знаю, как бы нам было сложно, если бы у нас дети были одного возраста, например, угу. Там маленькие дошкольники. Вот. Когда дети разного возраста, то здесь срабатывает взаимопомощь, старшие помогают, чему-то учатся, mm-hmm. вот, да.
Вот. Сколько наистаршему, кто живет с вами?
Самому старшему Александру 22 года. Mm-hmm. Он сейчас вот заканчивает третий курс Університету фіскальної uh-huh. служби України в Ірпіні. Це бувша налогова академія. Uh-huh. Досить добре навчається, працює. От готується к свадьбі. В октябрі у них буде свадьба. Так що, слава Богу, ми дуже раді за Олександра. Вот. Ну, понятно, що большая семья, большое количество детей заставляет тебя мобилизировать свои силы и ресурсы, и тогда ты лучше начинаешь чувствовать тот момент, что отдых – это часто смена деятельности. Uh-huh. Я вспоминаю, как-то в детстве нам объясняли, что наше сердце, вот когда оно, скажем так, качает кровь, да, нажимается, разжимается, и в одно движение оно отдыхает, в другое работает. Uh-huh. Вот такой вот. И поэтому оно может, так сказать, без остановки работать uh-huh. большое количество лет, 70-80, кто-то до 100 доживает. Вот. Но также и здесь. То есть ты учишься переключаться, ты учишься не обращать внимания на какие-то моменты, переводить на юмор, где-то становишься в хорошем смысле толстокожим, то есть ты стараешься не заводиться с полуоборота, если что-то идет не так. Вот, и больше доверяешь Богу, молишься Ему. Вот. Конечно, мы стараемся отдыхать, быть вместе. Иногда бывает поедем вместе на какой-то фильм,
в кинотеатр. Вот я хотел спросить, есть час, когда вы можете быть вдвох? Вот только вдвох?
Ну, хоча б конечно, есть, да? Конечно, есть. И это время мы стараемся находить. Вот. Это бывает или на выходных, или вот уже после работы время. Uh-huh. Вот. Но
и можно знайти цей час. Тобто, не дивлячись на всю зайнятість і на велику потребу робити купу речей, ви знаходите цей час, правильно?
Конечно. Ну, то есть у тебя нет времени на свой эгоизм. Uh-huh. И поэтому, когда ты уже чувствуешь, что нужно отдохнуть, ты отдыхаешь. Uh-huh. И ты тогда ищешь из того перечня возможностей для отдыха, как сменной деятельности, вот ты что-то делаешь, чтобы просто переключиться, отключиться, сделать такой вот выдох. Вот. І слава Богу, виходить.
От тут у нас є одне запитання. Для мене трошки дивне, але я прочитаю. Взять ребенка из детдома и вырастить из него лентяя. Для чего тогда брать? Мне хочется спросить, а почему лентяя? Ну, ты можешь как-то прокомментировать? Я не до конца разумею.
Ну, я скажу так, что в детдоме он тоже не станет работоспособным. Ну, трудолюбивым он там не станет точно. Угу. Потому что чаще всего дети, которые находятся в детском доме, а потом в интернате. Угу. То есть они привыкли, что все за них что-то делают. Угу. Вот. И готовят кушать. И они не умеют готовить кушать. Угу. Они не умеют зарабатывать деньги. У них нету примера. Вот, примера семьи. И поэтому семья для них – это вот тот фон, в котором они могут многим этим вещам научиться естественно. Не так, что вот все, время надо учиться работать, пойдем учиться работать. Но ведь мы же вот способности работать учимся на протяжении всей нашей жизни, смотря на то, что ага, папа и мама работают, я вырасту, тоже буду работать. Я вот обратил внимание, вот у меня есть, получается, биологические дети и приемные. Так вот, биологические дети, для них работа, это что-то интересное, что-то творческое. Вот мой сын Эдуард постоянно говорит, вот я хочу быть тем-то и тем-то и тем-то. То он хочет учителем, то он хочет программистом, то он хочет музыкантом, то он хочет быть айтишником,
ютуб-канал.
Ему вот 11 с половиной в октябре будет, 12. Вот он сейчас загорелся со своим другом, они хотят стать машинистами, вот, и так далее, и тому подобное. То есть как бы у него так много желаний кем стать, вот, потому что он понимает, что это одна из тех сфер жизни, которую нужно в итоге осуществлять. Угу. Вот приемные дети, они не так мечтают об этом, потому что они привыкают к тому, что кто-то о них заботится, что все им должны, и когда и их ничем не удивишь. Вот, например, у меня один из приемных детей, он был 3 раза в Америке. Вот. Одна из приемных детей, она на протяжении 8 лет 4 месяца в году отдыхала в Италии. 3 месяца летом и 1 месяц на рождественские каникулы. Они часто брали там с декабря по январь. Вот. И они могли рассказывать, в каких они ресторанах питались. Если на рыбалку пошли, то вот Коля нам рассказывал, что он ловил рыбу в самом океане.
Ага, ну, тобто у них такі високі вже стандарти і очікування певні, да?
Даже не только. Они, получается, их уже ничем не удивишь, потому что кажется, что вот эти дети, которые оказались без родителей, их все пытаются чем-то помочь. И каждый помогает, соответственно, своими возможностями. У кого-то есть возможность оформить поездку на каникулы за рубеж, вот, и они помогают, и это, с одной стороны, большой плюс. Но, с другой стороны, эти дети привыкают к тому, что кто-то за них все делает. И они потом со временем узнают, что, оказывается, за них заплатили деньги.
И это стоит много
и
денег.
И это стоит много денег.
Слухай, твой проект, чи проект, до якого ты дотичный, «Школа без стін», він пов'язаний от з намаганням відповісти на цю проблему чи ні? Можешь трошки про него
рассказать? Да, «Школа без стен» – это такая программа неформальной подготовки молодежи к служению в обществе, и мы говорим о нуждах общества, в котором мы живем. Нужды самые разные, в том числе и социальные проблемы, проблема сиротства. Вот, и в прошлом году в нашу программу «Школы без стен» вошли 2 учебных курса вот, по браку и семье, и один из них «Семья как миссия». То есть мы говорим о том, что мы вот, что молодые люди могут открыть для себя разные дары от Бога, и один из них – это стать семьей, которая в своем доме несет миссионерское служение. То есть она служит сиротам, служит бедным, служит тем, кто нуждается. Таких детей очень много. Таких людей очень много. Угу. Потому что, понимаете, проблема ведь не решается вот, возрастом.
Глобально.
Наоборот, мы вот говорим, что чаще всего модель воспитания наших родителей на первом этапе становится нашей моделью воспитания. Потом мы можем ее трансформировать, переосмысливать, с чем-то не соглашаться, но мы ее уже модернизируем.
Угу.
Вот. Но как бы тем, у кого не было родительского воспитания.
Угу.
Как бы тем, кто не знает, что это такое быть настоящим папой, потому что у него не было рядом биологического папы, который мог заботиться о семье, любить маму, не пьянствовать, не избивать, не кричать. Вот.
Да, виходить, що вони позбавлені цілого такого шматка досвіду, який ми отримуємо, наприклад, маючи батьків, да, і маючи сім'ю, і ми навіть не задумуємося про те, що це нас формує, це дає нам певні навички.
Звісно. І виходить, що от этот чоловік, який вже став взрослим, і у нього нету от этого опыта, де він його візьме? Ну, есть два варианта. Первый – из книг, почитать в книжках или посмотреть в фильмах. И
Як
второй вариант… Якщо
повезли, вони їх знають.
Да, но это маловероятный, потому что это интеллектуальное усилие. И второй вариант – это чтобы в их жизни появилась семья, которая сможет стать и их наставниками духовными.
Угу.
Поэтому мы говорим о семье как миссии, знаете, в трех таких направлениях. Биологическом, то есть у тебя родились дети, ты их должен привести к Богу.
Угу.
Ты можешь принять других детей, потому что чужих детей не бывает, и ты психологически становишься для них родителем. Они называют тебя папой, при том, что ты не являешься биологическим их родителем.
Угу.
И третье, ты можешь стать духовным родителем. То есть ты становишься наставником для тех, которым уже за 20, за 30, за 40 лет, которые нуждаются в каком-то совете, какой-то подсказке. И часто эти люди даже не знают, в каком они совете нуждаются, потому что они чувствуют какая-то зияющая дыра в их жизни есть.
Золотаты,
а где она? В какой именно сфере? Вы знаете, как вот зубная боль. Иногда ты думаешь, что болит с одной стороны, и только профессионал-стоматолог знает,
можешь
что
сказать,
она не там, где тебе болит, а немножко в другой стороне. И эта боль, она потом как бы перетекает в общую боль. А тебе уже, ну, у тебя болит все зубы, да, все болит, и мучишься. Вот. И вот здесь семьи, у которых все получилось, их дедушки и бабушки никогда не разводились, их родители были цельными, всю жизнь верными друг другу, и теперь их миссия – передать этот опыт другим, а не только своим биологическим детям.
Дякую, дякую, Костя. Невелика перерва, і ми спробуємо підвести підсумки сьогоднішньої розмови. Не перемикайтеся. Отже, фінальний акорд. Формула сім'ї. Я її ведучий Олексій Травніков. Ви на Радіо М і разом із моїм гостем. Надзвичайно цікавим, розумним, красивим, симпатичним чоловіком однієї дружини, батьком 14 дітей. Костянтин Тітерятніков. Ми сьогодні говорили про сім'ю як місію. Отже, в нас лишилося там трошки більше 3 хвилин. Костя, от скажи, от як зрозуміти, от готові ми бути усиновлювачами? Чи все-таки це довгий процес, і просто його треба пройти, подумати, і потім якось воно буде?
Да, действительно, это процесс. Он у каждого может быть иметь свой диапазон. Вот. У кого-то это за короткое время, кто-то к этому идет годы, поэтому здесь нельзя ни в коем случае поторапливать. Uh-huh. Мне понравилась фраза одного пожилого человека: поторапливайтесь, не спеша. Uh-huh. Вот, то есть это можно понять только в процессе жизни. Если вы чувствуете, что вы готовы взять кого-то под опеку или усыновить, действуйте. Uh-huh. Но никогда не говорите никогда, если вы вдруг не чувствуете, потому что Бог может побудить вас к этому. И ничего не бойтесь. Вот. Наоборот, это то, что наполнит вашу жизнь радостью.
Дякую. І останнє запитання на сьогодні. Як от все-таки бути справжнім чоловіком, який здатний любити, перш за все, свою дружину, і який здатний присвячувати себе сім'ї, своїй родині, не дивлячись на десятки відповідальностей, які в нього є? От, не знаю, два лайфхака від Константина Тетерятникова.
Ну, перше... Нужно постоянно думать о своей семье, о своей супруге, где бы ты ни находился, на работе, в командировке, когда ты что-то выполняешь, то есть в фокусе семья. И поэтому тут нужно, как говорится, подготовиться. Если ты идешь на работу, ты должен максимально помочь супруге в выполнении ее каждодневных обязанностей, которые как бы ложатся на нее, потому что принято, что папа ходит на работу, он идет с утра, возвращается уже вечером. И вот здесь нужно понимать, что вот пока ты дома, ты должен максимально помочь супруге по всем вопросам, которые есть, насколько это, конечно, получается в компетенции. Но лучше сделать не идеально, чем не сделать вообще. Вот. И второе, ну, нужно реализовать свои сильные стороны максимально и не комплексовать свои слабые стороны. Потому что часто мы думаем, у меня не получается, потому что я не такой, вот не жизнь, так не мы такие, жизнь такая, у нас всегда множество тысяч отговорок, но что же делать? Ну, тогда нужно делать, используя свои сильные стороны. Используя свои сильные стороны и учась на своих ошибках, и постоянно меняемся.
Дякую, друг, я дякую тобі, я дякую твоїй дружині за те, що вона тебе відпустила. Я дякую твоїм роботодавцям за те, що вони дали шанс тобі бути сьогодні з нами. І я дякую тобі за те, що ти справжній і в тебе велике серце, якого вистачає на твоїх прийомних дітей, на твоїх біологічних дітей, і вистачає ще для того, щоб роздавати його іншим. Люди, а вам хочу сказати, от запам'ятайте оці слова, які Костя сказав в кінці. Думайте о своїй супругі, о своїй сім'ї. Я записав собі, да? І ще один лайфхак від Костянтина Тетерятникова: «Лучше зробити не ідеально, чим не зробити взагалі». Оце фраза, яка достойна справжнього чоловіка. Костя, я тобі дуже дякую. Я сподіваюся, що це початок серії програм з тобою. Друзі, це була «Формула сім'ї». Я її ведучий Олексій Травніков. Дякую за те, що були з нами. Слухайте Радіо М і до нових зустрічей.
Все, дякую, до побачення.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Поодинці щасливим не станеш. Ми поруч. Радіо М.